Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. Сегодня мы выходим в эфир 31 декабря. Поэтому всех, кто нас слушает в прямом эфире, с наступающим Новым годом. Если вы нас слушаете в повторе уже после новогодних праздников, ну, продолжающейся череде новогодних праздников, то вас с уже с наступившим Новым годом. Но мы здесь собрались с одной единственной целью, для того, чтобы, во-первых, говорить об экономике не только, а во-вторых, для того, чтобы подводить итоги уходящего или уже ушедшего, как вам угодно, 2021 года. В студии я, Тимур Усмонов, и ведущий программы об экономике не только Кубат Рахимов. Кубат Калыевич, с наступающим.
С наступающим или наступившим. Но знаете, я сразу вспомнил такой вот момент, что можно человека поздравлять за неделю до его дня рождения и неделю после. Так что мы в данном случае с Новым годом также. Ну, да. Кто-то начинает с католического Рождества и вплоть до
старого Нового года.
Старого
китайский Нового
года.
Новый год же еще.
Так что да, еще до китайского февраля. Так что можно спокойно друг друга поздравлять. Я надеюсь, что наши радиослушатели и телезрители, или ютубозрители,
да.
Они проведут это время в семейном кругу или на выезде, в путешествиях. Надеюсь, что в хорошем настроении и полном здравии.
Ну, сейчас что-то около... После 6 часов 31 декабря, мне почему-то кажется, что сейчас очень многие люди или ездят в гости друг к другу, или наоборот, спешат закупиться всем необходимым для встречи Нового года. Поэтому, если вы нас слушаете за рулем, то всего вам хорошего, не торопитесь. Новый год, он никуда не убежит. За ним, я думаю, все успеют. Ну, а на нас лежит ответственная задача, Кубат Калыевич, подвести экономические итоги 2021 года. Вы знаете, мы вообще подводили и продолжаем подводить итоги этого года в разных абсолютно сферах. Никто еще не пришел и не сказал: слушайте, вот у нас в 2021 году все было здорово. Все жаловались. Строили, конечно, более-менее оптимистичные планы на год 2022, но, тем не менее, скажем, общее впечатление от 2021, конечно, лучше, чем 2020, это понятно, потому что уж я не знаю, что может быть хуже 2020, но 2021 такой год пробуждения от оцепенения, как мне кажется. Сегодня я предлагаю не грузить наших слушателей цифрами, потому что это уже сделали и наши гости из Министерства экономики, и из налоговой службы, и из таможни.
Ох, какие у вас гости хорошие.
Все к нам приходили, абсолютно все. Большое им за это спасибо нашим чиновникам, которые, правда, очень активно, хочу отметить, стали приходить к журналистам, рассказывать обо всех вещах очень важных и актуальных. Ну, а мы, наверное, уже так по-философски и на общих впечатлениях. Кубат Калыевич, чем для вас запомнился год 2021 и чем он стал для мировой экономики и для экономики нашей маленькой, но перспективной, как все еще говорят очень многие люди страны?
Ну, я хотел бы, наверное, начать с того, что мы с вами, Тимур, с Натальей, с Вадимом записали более 90 передач наши об экономике не только с Кубатом Рахимовым. На сайте, вот включая эту передачу, будет 86 передач. Это, на мой взгляд, серьезное достижение, потому что у нас остались верные поклонники у нашей передачи. Часть отвернулась, часть, наоборот, примкнула. Вот. И самые первые передачи датированы декабрем 2019 года.
Перед Новым годом как раз начали.
Да, как раз, которые на сайте. А на самом деле их было чуть больше. Если припомните, мы начинали где-то, по-моему, в октябре, в ноябре. Такая была проба пера.
Пилотные выпуски.
Но которые которых нет на сайте. Ну, ничего страшного. Главное, что мы есть. Главное, что за все это время через нас прошло достаточно большое количество гостей, интересных, так сказать, персон. Это были и чиновники, это были представители бизнес-ассоциации, это были ученые, исследователи. Кого-то как у нас не было. И география, главное, большая была. По телефону звонили, помните? В Монголию.
В Монголию, в Германию.
В Германию, кажется, звонили. В Беларусь, по-моему, что-то я сейчас уже не припомню. Поэтому, наверное, надо начинать с себя. Давайте. Вот итог года, вот что вот мы поработали. 86 передач, и лично мне приятно, что некоторые наши с вами рекомендации, некоторые замечания, предложения, конструктивная критика. Мы же огульно с вами не критикуем.
Нет. Это не наш стиль.
Вот. И с гостями, даже если мы не были согласны, в драку не лезли, стаканами не кидались. Было же такое вот в некоторых таких телевизионных...
Ну, конечно, иногда, да. Да. Напряжение витало в студии, но...
Было, было. Но мы все...
Культура есть культура.
Культура есть культура, уважение к другому мнению. И, опять же, выработка конструктивных решений. Поэтому здесь мы должны отталкиваться от двух вещей. Нашего с вами субъективного подхода, что мы такого наваяли за эти 86 передач. И, с другой стороны, что же произошло в стране. Вот. Ну, учитывая, что часть передач у нас были в 2020 году, я их не разделяю. Вот такой вот парадокс, что 2020-2021 годы для Кыргызстана, они слились по нескольким причинам. Первая причина – пандемия. Она же формально не закончилась.
Продолжается.
Продолжается. Во всем мире десятками тысяч, у нас Минздрав говорит, 46 человек, там, 50 человек. Я ж не вру, вот посмотрите по статистике правительства. То ли мы живем на другой планете, то ли как-то у нас действительно выработался тот самый пресловутый коллективный иммунитет, про который говорила Всемирная организация здравоохранения.
Может, аконит, кто его знает?
Я думаю, что не изучали наш опыт. Пусть приезжают к нам, а то Британия,
вакцины, высокотехнологичное производство.
У нас все проще.
У нас, да. Народный метод.
Мы где-то 12-е снизу по темпам вакцинирования. Ну, как-то ж живем, слава богу. Вот, поэтому разделять 20-21 не хотелось бы в политическом плане. Почему? Потому что определенные события у нас начались в октябре 2020 года. И свежо предание, 10 января были выборы президентские. И, в принципе, к концу января уже, собственно, был избранный президент, да, узаконенный. То есть, получается, это было всего лишь 11 месяцев назад.
Да.
Но президентская кампания-то начиналась до Нового года. Вспомните, да? Декабрь, вот год назад, декабрь 20-го. И тот период турбулентности, о котором вы деликатно так упомянули, там, в качестве взбадривания, встряски и так далее, я называю так более научным термином турбулентность, из которой мы до сих пор, в общем-то, не вышли, имеет свои плюсы, свои минусы. Почему? Потому что в 2020 году у нас было действительно серьезное падение экономики. Знаете, вот как шторм, последующий за ним отлив, просто обнажил берег. И мы увидели, вот тут камни лежат, вот тут, кажется, остов погибшего корабля. Тут у нас, получается, контрабандные... сети рыболовецкие, браконьерские, извиняюсь, новые контрабандные, видите, это оговорка.
Жалко, галеонов с золотом не оказалось.
Почему? Если так посмотреть данные по финансово-хозяйственной деятельности, вот говорят, что глубоко уважаемый экономист Рахимов ошибся, когда говорил, что экономика Кыргызстана в 2021 году вырастет на 7%. А я отвечаю так, ребята, официальные данные где-то будут в районе 2,5%. Плюс-минус. Не знаю, что там коллеги говорили в Минэконома, с Минфина.
Говорят, растет.
Вот. Но вы не забывайте, что у нас сложилась очень интересная такая традиция в Кыргызстане считать рост с учетом Кумтора и без учета Кумтора. Да. А ввиду того, что в мае этого года у нас началась очень интересная страница в истории Кыргызстана, которую еще плохо кто-то... Многие понимают, что же случилось-то с точки зрения политэкономии. И после введения внешнего управления на данном руднике мы получили очень интересную вещь под названием «Закрытые данные по деятельности рудника». То есть, говорят, это все носит только служебный характер, никакой публичной информации. Соответственно, теперь по ВВП мы называем цифру... Это 2,5, условно говоря. А ту таинственную цифру с результатами Кумтора мы не видим. Но вот если посмотреть такие и все-таки посчитать, то есть вывести из зоны служебной статистики в общую потребительную, я думаю, чтобы мы вышли бы где-то в районе 5-5,5%. Вот такой парадокс. Почему? Потому что таинственным образом статком не хочет считать добытые 5 тонн золота как часть ВВП, которая, в свою очередь, дает мультипликативный эффект в масштабах экономики. Помните, мы говорили про мелких буржуа и про крупную экономику? Да. Крупная экономика всегда легко считается. На крупных предприятиях, как правило, зарплата выплачивается в полной мере по белому, со соответствующими платежами в соцфонд, выплатой всех налогов и так далее. Потому что чем крупнее предприятие, тем сложнее избежать проверок, контроля. Крица шила в мешке не утаишь. Чем меньше бизнес, тем больше возможности уйти, скажем, там, под стол, под табуретку, под ковер, ну и так далее. И мы попали в такую парадоксальную картину с точки зрения экономики, что данные по Комтору оказались вот нерелевантными с точки зрения государственной статистики. Для меня это загадка.
Это не только для вас загадка, для многих депутатов, уже бывших Джорку Кинеша, это загадка. Кстати, этот вопрос как-то всплыл в СМИ, одно время очень он обсуждался плотно, а потом как-то сбавили обороты.
Угу. Ну, видите, я в данном случае больше оптимист, чем пессимист. Эти тонны золота добыты, они на складах, условно. А то, что Кыргызстан исключили из списка лондонской биржи, конечно, не есть хорошо, потому что мы потеряли право. А, вот это вот клеймо, а мы-то живем в мире злобного капитализма, который требует всегда бумажку, подтверждение, печати, соответствие стандартам и так далее, что поделаешь. При всем том, если обратить вот это золото все в сторону бюджета полностью, то получится, ну, неплохой эффект, где-то в районе четверти миллиарда долларов. То есть, по сути, когда это уходило канадской стороне, то Кыргызстану, кроме цифр по ВВП...
Ничего не доставалось.
Доставалась меньшая часть, скажем так. Меньшая часть. Почему? Потому что многие забывают то, что добыча золота на Комторе была обременена обязательным условием переработки в Карабалте. То есть аффинаж проводился на территории Кыргызской республики. За аффинаж была плата в привязке в процентах от стоимости. В любом случае... Здесь вот эти слитки Доре, потом дальше вот продукция уже более чистая. То есть все это есть, вот эти цепочки внутри Кыргызстана, которые легко просчитывались и вот давали вот эту статистику. Вот о чем я говорю, 2,5 или 5? Потому что я говорю, 5. Пусть я ошибся на 2. Но в данном случае ошибся здесь с учетом того, что мы попали в зону политической турбулентности, плюс январские выборы, ноябрьские выборы... С водой проблемы, с энергетикой проблемы и так далее. Мы к ним еще вернемся. Так вот, меня поразила цифра другая, что Акылбек Усенбекович, то бишь, который премьер-министр...
Глава Кабмина.
Да.
Какая разница?
Вот. А то я почему сделал акцентацию такую, мне понравился заголовок на одном из ресурсов кыргызстанских, когда митингующие требовали «дайте кого-нибудь нам из Джапаровых», прозвучало очень двояко. Поэтому здесь надо всегда, кажется, разделять в Кыргызстане. Да. Он сказал, что мы соберем 280 миллиардов в бюджет. И вы знаете, надо, конечно, перепроверять все цифры, но более 300 миллиардов собрали. То есть перевыполнили даже вот завышенный план.
А с бюджета на 20 миллиардов с профицитом. Впервые за очень долгое время.
Да, вот и, кстати, даже на это отреагировал Евразийский банк развития, точнее, Евразийский фонд стабилизации, которого мы просили 100 миллионов долларов. И 2 декабря на конгрессе руководство банка, посовещавшись, сказало, а мы Кыргызстану не будем давать 100 миллионов долларов.
А почему?
А потому что профицит. Обычно, вот логика здесь на самом деле очень простая и железная. Если есть проблемы и риски в государственных финансах, тогда включается действительно вот этот фонд в дело. А, так как мы показали, что у нас был фискальный резерв, мы смогли это сделать и вышли на результат в 300 миллиардов, ну зачем нам этот кредит? То есть 100 миллионов долларов нам погоды не делают. Mm-hmm. По-своему это и хорошо, сэкономил, заработал. Не взял в долг, остался, так сказать, в спокойном состоянии на ближайшее время.
Угу. Вот как раз давайте вернемся тогда к этой истории того, что у нас бюджет в профиците. Есть разные мнения по этому поводу. То есть Министерство экономики и коммерции у нас радуется и гордо об этом сообщает. Но есть и эксперты, которые говорят, что не все так радужно. Вот, в частности, обещали без цифр, ну ладно, министр экономики и коммерции Даниар Мангельдиев был у нас на брифинге в пресс-центре «Спутник Кыргызстан» и сообщил, что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2021 года выросли на 43,3%. Очень большие суммы.
Большие.
Мы поэтому решили посоветоваться с вашими коллегами, с экономистами. В частности, беседовали с Нургуль Акимовой. И вот что она сказала. Она говорит, а за счет чего рост произошел? Когда планировали доходы бюджета, не учитывали инфляцию. Тогда цены были ниже, есть прямые и косвенные налоги. Именно в косвенных налогах мы видим рост. Потому что стоимость продукции, которую, видимо, мы импортируем на территорию нашей страны, увеличивается. И ну, так она и сказала. Особенно это касается товаров из-за рубежа. То есть большую часть доходной части бюджета составляют налоги на внешнеэкономическую деятельность и импорт. В этой связи я предполагаю, что из-за обесценивания сома доходная база нашего бюджета увеличилась, сказала экономист. Как вы относитесь к этой точке зрения? То, что у нас, по сути, рост цен в этом году пополнил наш бюджет.
Ну, понимаете, здесь вопрос инфляции, он же двоякий. Когда вы помните последнее повышение курса сома?
Никогда.
Ну, как оно было?
А, ну, было, да, когда-то он провалился, а потом вернулся. Ну,
вот 69 был, дай бог мне память, когда у нас вот пандемия была, когда надо было там бизнесу помогать.
Слушайте, он 88, кажется, потом
ну,
стал.
Ну, прыгал,
потом,
да, потом.
До 85 остался, вот, заикарился, и теперь...
Ну, вот заикарился, но он же стоит же все это время. Ну,
так сколько денег мы сожгли на его поддержание в этом году? Рекордную сумму.
Вот, соглашусь, конечно, да. Здесь, видите, палка о двух концах. Либо мы идем по пути нашего друга Эрдогана, друга в кавычках, который лиру сейчас загнал до уровня 18 к доллару, 18 лир. И при всем том он одновременно снижает учетную ставку Нацбанка. То есть Нацбанк он полностью подчинил себе, правительству. Вот. А чтобы повадно не было, предыдущее руководство посадил. Ну, чтобы они просто комментарии дают и высказывают свои сомнения, лира еще дальше падает. Люди что читают экспертное мнение, говорят, слушайте, а экс-председатель Нацбанка сказал то. Все, рынки сразу автоматом реагируют. Вот. И, наверное, забрал у них сотовые телефоны-то в тюрьме-то, чтобы не влияли дальше. Так вот, вообще здесь с точки зрения государственных финансов есть много-много нюансов. Поэтому давайте, наверное, в новом году вернемся-таки к ликбезу. Попробуем с вами разобраться, что же там посчитали и куда это записали, потому что есть определенные риски того, что была перекидка межбюджетная, я ее называю так, что раньше не относилось, скажем, к доходам республиканского бюджета, и где-то вот за счет перестановочек оно могло стать, то есть какой-то другой источник стал элементом уже по РБ, как мы говорим, по республиканскому бюджету. Разберемся. Я думаю, что время у нас для этого будет. Вот. С другой стороны, обещания социального плана, поднимем зарплату, увеличим там субсидии,
больницы
будем
построим,
строить
школу,
больницы,
построим.
Школы и так далее, они требуют денег. И обратите внимание, что Нацбанк сопротивлялся при ушедшем господине Мдагулове, но таки печатал деньги. Поэтому здесь мы прошли между Сылой и Харибдой. С одной стороны, приходилось заливать валютными интервенциями, чтобы курс так не скакал слишком сильно. С другой стороны, у нас сильно проходились-то традиционные источники дохода в виде транзита товарного, то, что мы называем реэкспорт. То есть там, где входит и выходит. Принцип Винни-Пуха.
Замечательно выходит.
Да, и, извините, лопнувшего шарика. Вот. Но схема-то работала? Работала. То есть в бюджете доходы оставались? Оставались. Более того, в Кыргызстане была такая интересная схема, я его называю, так сказать, НДС с хвостиком. Или, по сути, это невозвратный НДС, который формально, логически люди могли бы предъявить к возмещению, но не предъявляли. Почему? Потому что их задача была реэкспорт, и вот ту часть, которая была им заплачена, по сути, она легла в цену товара за счет конкурентоспособных ставок по таможне. Товар нормально доходил там, до рынков сбыта там, в Российской Федерации, и все были счастливы. То есть немножко перепадало бюджету, немножко перепадало этим товарищам. Но парадокс, чисто экономический парадокс, не моральный, этический. Этот ручеек, он очень легко уходил на соседние огороды. В первую очередь Казахстан, То есть это называется конкуренция таможенных администраций. Либо Беларусь. Вот такой парадокс. То есть, получается, мы их гоняем, чтобы они платили все. С одной стороны, правильно, потому что в закон есть закон. С другой стороны, оказывается, и братья наши по ЕАЭС совершенно не гнушаются использовать вот эти 6 методов оценки. 6 методов оценки по таможенному кодексу Евразийского союза. Вот и все. Поэтому они-то давали где-то порядка 20-30 миллионов долларов ежемесячно. Вот такой парадокс. Вот. Ну, как-то более-менее сейчас ситуация стабилизировалась. Я смотрю данные по ГТС, смотрю данные по ГНС, по налоговой службе. Очень хотелось бы верить, что эти данные достоверные. Это первый момент. И момент второй, который мы с вами неоднократно поднимали. Хорошо, молодцы, собрали деньги, перевыполнили план. А вот насколько мы эффективно это все расходуем?
Расходуем, где отчетность, да.
Да, и формально, логически мы по умолчанию, чуть ли не как аксиома, признаем, что деньги должны уходить там на здравоохранение, на образование, на безопасность и на инфраструктуру. А вот как там дальше они расходуются, мы уже не совсем это видим, не совсем понимаем степень эффективности, где вот тот пресловутый KPI именно по расходной части. Поэтому здесь, наверное, нам надо будет посвятить какую-то отдельную ту же передачу, пригласить специалиста именно не по доходам бюджета, а по тратам.
Счетные палаты кого-то зовут?
Там
просто считают.
Ну, они как раз-таки проверяют, насколько правильно, рационально и законно расходуются бюджетные средства. Может, даже с прокуратуры.
С прокуратуры?
А почему бы и нет?
Там не любят к нам приходить
не
с прокуратуры.
Да ну. Ну, давайте попробуем. Мне кажется, вот...
Прокуратура – это такое ведомство. Ты не любишь туда ходить. Они, наверное, тоже не любят никуда ходить.
Взаимности отвечают, да?
Ну, конечно.
Не, на самом деле, после... Вот почему говорю, не разделяем 2020-2021 год. Обратите внимание, после исчезновения антикоррупционной службы, после исчезновения Финпола, большая часть функций-то сместилась в Генпрокуратуре. Наверное, МВД. Там надо спрашивать. Не, ну, МВД, это понятно. То есть, как бы здесь такая структура, которую из песни слов не выкинешь, потому что это внутренние дела страны. Ими надо заниматься.
Я согласен. Здесь и нам тоже необходимо будет разобраться уже в следующем году, который вот-вот наступит,
да,
буквально.
Поэтому давайте план
через
составим
6
с вами.
Часиков.
Да, составим план.
Договорились на берегу.
Год.
Ладно.
Счетная палата или прокуратура, бросим кости.
Ну, это смотря кто придет, до кого дозвонимся. Еще вопрос, который вот вытекает как раз из того, о чем мы говорили. Цены. 2021 год стал просто каким-то воплощением растущих ценников, вернее, изображенных на этих ценниках цифр, вообще на все категории товаров. Я уже не знаю, что там подешевело, хотя бы, ну, что-нибудь. Плюс ко всего, конечно же, выросшие цены на горюче-смазочные материалы, стеллы заправок каждый день практически какое-то время нас удивляли. В конце концов, все на это махнули рукой и уже просто на них не смотрят, потому что неприятно на самом деле. Вы вот говорили, помню ли я, когда СОМ отыгрывал что-то у доллара. Ну, тогда ладно, тогда СОМ лихорадило. А есть ли шанс, когда мы преодолеем вот этот весь экономический и продовольственный кризис, которым нас пугают, что цены раз и начнут падать на продукты? Либо же таких примеров в экономике не бывает. Стоит ли надеяться кыргызстанцам на это в 2022 году?
Ну, видите, вот опять же, мое неразделение 2020-2021 года. Здесь вот очень важный момент, что по инфляции мы, конечно, оказались, к сожалению, первыми среди стран ЕАЭС, может быть, даже среди стран СНГ. Увы и ах. Структура нашей экономики завязана на импорте. Соответственно, если где-то растут цены...
То у нас они тоже растут.
Мы импортируем инфляцию. То есть вместе с...
Да, это есть понятие. Мы покупаем инфляцию.
Если вы можете экспортировать инфляцию, значит, вы сильная в экономическом плане держава. Вот, например, Россия и резко подорожавшие, там, допустим, углеводороды, ну, в данном случае газ. По сути, как бы это экспорт инфляции в том числе.
Ну да, там Европа ругается, Англия ругается.
Ты получаешь больше выручки и можешь сдуть свой инфляционный пузырь по-своему. Маленькие экономики, слабые экономики, импортозависимые экономики, классический пример, это мы, попали в ситуацию того, что не отстроили толком свою нефтехимическую промышленность. Мы имеем формально там 5 или 6 НПЗ, но по факту все зависим от импортного бензина. Общемировая тенденция подорожала, реально подорожала, потому что я специально смотрел по котировкам биржевым, как есть. Дальше, из-за, скажем, недооценки резкого постпандемийного роста экономики в 2021 году и одновременно тренда на озеленение экономики, Европа попала в вот эту глупую ситуацию с углем. Mm-hmm. Углем, газом. Или, как сказал Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи, ну, на 2 миллиарда ветром не надуло.
Да, потом еще сказал, мерзни, волчий хвост.
Ну, это в отношении газа, да, есть такое дело. Вот. Получается, что как человек раньше зависел от природы, так и осталось. Вот бывает, оказывается, что сезонность у ветра, ну, не надуло.
Ну, у ветра ладно, мы-то тоже зависим не только от природы, а от природы очень сильно зависим. У нас энергетики говорят о том, что мы надеемся, что этой зимой выпадет очень много снега. И желательно в районе верховья Нарына. Угу. К энергетике еще вернемся.
Вернемся.
А все-таки, значит, цены у нас вниз не пойдут, пока мы являемся импортозависимой страной. Здесь да. Не на что рассчитывать.
И вообще в теории инфляции есть несколько рисков. Первый риск – это гиперинфляция, то есть когда цены растут, денег в экономике все больше, государство перестает контролировать, и, как мы с вами любили говорить, про Веймарскую Германию, еще про другие, когда все исчисляется уже, извините, триллионами. Второй риск, к которому мы оказались близки, по сути, это стагфляция, когда цены растут, но инфляция – это неизбежный спутник чего? Роста экономики. А мы стагфляция – это стагнация плюс инфляция. То есть, с одной стороны, цены выросли на 10%, а экономика выросла на 2,5%. Понимаете, о чем говорю? Мы в ловушке. По логике вещей, темпы роста должны где-то быть связаны, коррелировать, да. И некоторые экономики умудряются проскакивать, вот как вот этот эксперимент господина Эрдогана с Турцией, турецкой лирой, турецкой экономикой. Да, он говорит, мы самая быстро растущая экономика.
Но инфляция у нас тоже, извините.
И инфляция ого-го. Большая, да. Я почему-то вот вспомнил как раз, есть такой французский экономист, сторонник умеренной инфляции. Его зовут Жак Сапир. Вот. А он оказался человек из Белоруссии с фамилией Шапира. Вот, да, то есть...
Говорящая фамилия.
Да, ну, известная, да, широко известная фамилия Шапира. Вот. Ну, во Францию стал Сапиром. Ну, как говорится, здесь дело такое. И теория... вот этого Сапира-Шапира, она очень простая, что давайте сделаем коридор инфляционный чуть-чуть пошире, и тогда экономика будет быстрее расти, и при необходимости будем поливать холодной водой слишком горячие головы. Ну, имеется в виду, что там, где будут перегибы. Но для этого надо иметь, знаете, какую систему управления, как во Франции называлось, дирижистскую.
Довольно авторитарную, как
довольно
мне кажется.
Довольно авторитарную. Да. Вот, поэтому... давайте с интересом понаблюдаем над турецким экспериментом. А вдруг?
А вдруг прокатит?
А вдруг прокатит, как Эрдоган сказал, мы звезда.
Ну я его хорошо назвал звезда. Так чего о себе там? Думать.
Да.
Меня только расстраивает, что на берегах Босфора я уже не смогу купить бутерброд с рыбкой, балык, кмека за 5 лир. За 5 лир не смогу.
За 5 лир. Ну, купите за 7. Но в долларовом выражении это будет то же самое, может, дешевле даже. Вот. Поэтому надо смотреть внимательно, чтобы не разбалансировать экономику. Теперь, что касается нас. Конечно, есть очень серьезное давление на СОМ, я так скажу. Оно есть, оно накапливается, и пока есть золотовалютные резервы, вроде бы как бы нам ничего не грозит.
Но они не вечные же, эти золотовалютные резервы.
Мне еще интересен политэкономический эксперимент с новым парламентом. То есть, если старый парламент мог вынуть душу того же председателя Нацбанка, у правительства, конечно же, там, у Минфина. Мне очень интересно, как сейчас будут построены вот эти все взаимоотношения. Почему? Потому что, ну, скажем, амбициозные планы правительства по наполнению бюджета. Аж в курсе, какой бюджет сверстан на 2022 год? 400.
400 миллиардов?
То есть мало того, что сейчас вот с таким перенапряжением сил вышли на 280, реально, ну, по крайней мере, по тем цифрам, которые озвучил президент, 300 миллиардов, а в 22-м году еще плюс 100.
Вы не доположь миллиард долларов еще с
лишком. Почему миллиард долларов больше?
Ну, 280 плюс 120 миллиардов сомов.
Где-то ну, 20 уже побольше, собрали, да. Ну, 100 еще надо добавить, 100 это, ну, миллиард евро. Ну,
практически,
евро.
Да.
Вот. А где их взять? То есть, по сути, как бы...
Страшный вопрос.
Ну, нам придется наблюдать, у нас очень интересный
год. Слушатели, наверное, сейчас сидят, думают, где бы денег взять на какие-нибудь там еще оставшиеся подарки, а тут, представляете, нашему правительству придется думать, где взять миллиард долларов?
Больше. 1,2 миллиарда почти.
Слушайте, я, наверное, когда буду выкладывать на сайт нашу программу, я так ее и назову, где взять миллиард долларов.
Да. Вот. И, соответственно, надо будет смотреть очень внимательно источники. То есть, какие могут быть? Ну, хорошо, если Кумтор может дать такую товарную массу.
Всю гору продать, мне кажется, надо.
Да, она как бы вот вся валовая выручка, я думаю, что не превысит миллиарда долларов. Ну, так извините, это же себестоимость, это же зарплаты. Конечно. И так далее. Поэтому реально надо быть очень как бы осторожными, чтобы не попасть в ту ситуацию, которая называется «гора родила мышь». Джируй работает, так сказать, спасибо инвесторам, спасибо местному населению, которое... Надеюсь, не будет дальше поджигать машины, технику, здания, сооружения. Вот. Запустятся, надеюсь, какие-то новые предприятия, но это не миллиард. То есть вот для меня это загадка. Остается, значит, второй слой, скажем, средний бизнес. Средний бизнес, который господин Байсалов про них высказался жестко, что типа бизнес еще не знает, как надо платить налоги, что типа вот покажет. Все это, конечно, хорошо. Главное, чтобы они не дали дёру из нашей страны и не переехали куда-нибудь в Курдай, там надо платить налоги. Тут близко же от Бишкека. 30 километров, и уже другая юрисдикция.
Офшорная зона такая получится.
Нет, там не офшор, там на самом деле в Казахстане пожестче с администрированием налогов, но в случае нестабильности, когда ты не знаешь, что тебя ждет завтра, иногда проще перебраться в более жесткую юрисдикцию, но с правилами и...
С прогнозируемыми правилами.
Да, да, да. Только там, где у тебя, по крайней мере, будет что-то понятно. Ну и третье, это, в общем-то, мелкий бизнес, который вот сейчас возмущается внедрением контрольно-кассовых аппаратов.
Да, хочешь лепешку продать, пожалуйста, имей контрольно-кассовую машину.
Которые не понимают, что вот им дают условное благо, не платите налоги, просто забивайте чеки.
Да, в чем
чеки.
Проблема? Вот приходил как раз на днях заместитель главы ГНС, и тоже говорит, я спрашиваю, слушайте, вот представьте, я торгую над Ордой. Вот вы здесь сидите. Я его спрашиваю, а чем мне грозит-то это введение контрольных кассовых машин? Они стоят каких-то диких денег? Он говорит, нет. Можете и бесплатно взять. Можете приложение себе поставить, пожалуйста. Торгуйте, можете патент потом не покупать. И единый налог, если платили, не платить. Если у вас объемы до 8 миллионов, пожалуйста. А чего ругаются-то тогда? Чего мы боимся?
На мой взгляд, здесь произошло... Немножко спонтанно, сумбурно, как это присуще нашей стране, без должной информационной подготовки, без буклетиков, книжечек, брошюр и без подготовки так называемых амбассадоров проекта. Амбассадоры проекта, да, они должны быть. То есть, по сути, не надо было строить баррикады и окопы по одну сторону правительства, министерства, ведомства, а тут бизнес, их лоббисты и так далее.
Я как раз вас вспоминал, вы говорили, что у нашего правительства и у президента есть ухо на наших базарах. Ухо, оказывается, есть, а вот голоса абсолютно никакого.
Вот, поэтому в моем понимании надо доносить системно, четко и просто. Раз. Второе. Слушать только фискалов, это было бы неправильно. Почему? Потому что это все-таки, на мой взгляд... отраслевой подход, узковедомственный, надо было подходить с точки зрения так называемой экономической психологии. То есть, как себя будут вести эти люди. Тема социологии. Совершенно нераспаханное поле в Кыргызстане. Это беда всех наших политиков, наших президентов, которые просто не понимают, что там, по ту сторону стекла. И как красиво выходить из той или иной ситуации. Потому что не всегда глаз народа – это истина. Потому что ну, люди говорят, вот сколько раз мы говорили, давайте мы не будем платить налоги. Все скажут, давайте. А налоги платить надо, но какая-то должна быть, наверное, разумная мера. Вот. И здесь я считаю, что мы не дожали. Жаль, что я не в правительстве, наверное, может быть, все-таки подсказал бы. Путь того, что все вот эти ККМ, все приложения к смартфонам должны были быть бесплатными и за счет бюджета. А бюджет у нас хочет получать деньги, но ничего не хочет вкладывать. Тоже неправильно. С точки зрения бизнес-логики она не работает. То есть ты выступаешь как мытарь. Знаете, такое старое русское слово, да? То есть мытня по-белорусски, кстати, таможня. Вот оно осталось. Отдай. Ну, наверное, надо что-то вложить. Вот в данном случае я бы пошел бы по пути обязательного требования использования виртуальных этих машин, ККМ, физических, еще каких-либо. Но на бесплатной основе, потому что это должно было предоставить государство. Есть разработки, например, там Яндекс.Касса, вот как в России. Есть у нас разработки ОКАС, насколько я знаю, да, вот по аналогии пошли сотовые операторы. Там какие-то продукты дает Мегаком, там Билайн. То есть все сотовые операторы включились. Мы что хотим, чтобы человек был онлайн? Значит, сотовая связь должна увидеть свои перспективы зарабатывания на трафике хотя бы. Но значит, надо было через них делать эту бесплатную схему.
Ну, вроде как-то вот через них и собираются все это делать.
Не хотим мы использовать обычные ККМ. Ну, давайте делать виртуальные чеки. Виртуальный чек, вот я, например, в Москве проехался на Яндексе, мне же таксист не распечатывает его. Он мне потом на почту приходит. Открываю почту. О, я только что проехался от Тверской и Ямской, до Профсоюзной. А вот мне уже чек, все фискальный, все как надо. Но он мне на почте. Бумагу экономить надо. Кстати, да. Президент что сказал? Переходите все. На электронный документ.
Не дам вам оборот. Бумаги,
сказал. А что мы сейчас требуем? Почему с нас фискалы требуют вот эти, чтобы мы чеки печатали? Это глупость несусветная. То есть с самого начала надо было переходить на виртуальные чеки. С самого начала надо было переходить на телефон к телефону, то есть NFC. Ну, все это же готовые технологии.
Что, но время-то еще есть, можно немножко отложить.
Тем вот, более, кстати, что с 1 апреля. Вот 3 месяца есть, давайте
можно
все-таки, наверное,
все сделать,
после вот
себе.
Этих криков, матов, надо спокойно все это сделать. И я понимаю фискалов, вы поставили план... За счет цифровизации, за счет фискализации нужно выйти на эти амбициозные цифры. 400 миллиардов самов.
Да, еще раз, где взять миллиард?
С людей. Но люди должны платить осмысленно. Люди должны понимать, зачем нам эти чеки. И третий момент, который мы с вами, Тимур, неоднократно поднимали в этой студии, и который проигнорирован, к сожалению, кратное увеличение доли безналичных платежей. Вот, например, как это произошло в России, как это в Казахстане. Я, конечно, удивился, что Россия и Казахстан входят в топ-20 стран по темпам роста безналичных платежей в мире.
Видимо, это выгодно все-таки.
Это выгодно всем, потому что государство лучше видит, кратно лучше видит потоки денег. Соответственно, увеличивается налоговая база без увеличения давления. То есть налоги не растут по ставкам, но по объему увеличиваются. Угу. Дальше. Все нехорошие схемы, связанные с отмыванием, с финансированием незаконной деятельности, они тоже сразу как бы обнажаются. Тоже большой плюс. Безопасность никто не отрицает. И вот тут я сразу вспомнил про идею цифрового сома. И там, где мы могли бы стать лидером на мировом уровне, но мы благополучно это профукали. Вот сейчас надо объяснить и президенту, и председателю кабинета министров о том, что если они хотят в 2023 году собрать, как вы думаете, сколько они хотят собрать?
Мне уже страшно представить.
500 миллиардов самов.
Еще миллиард? Ну,
конечно.
Мама моя.
То есть в 422 году, вот, через несколько 520. Часов счетчик включается, а в 23-м уже 500. Хорошо, если как бы курс-то не упадет. Конечно, если вот девальвация произойдет там на 15-20%, эти 500 они
тогда
соберут.
Будет легко собрать, конечно, ну, если, вот. Смотря какая
надо
будет девальвация сумма.
Надо по-честному считать, надо сказать. А давайте мы...
Закрепим эти... курс, вот, да, вот, расчетный вот. На 84,88.
Ну, на 85 так уж и быть, по-щедрому. 400 делите на 85, берите и записывайте, сколько у нас получается. И вот дальше от этого будем все считать.
Соглашусь
с таким подходом. Чтобы нас потом на девальвации того.
Слушайте, давайте немножко, у нас времени осталось не так много, и до Нового года, и до конца программы.
Давайте.
Есть два вопроса, которые в этом году очень-очень волновали общественность. По крайней мере, это можно смотреть на уровень просмотров тех или иных материалов. Недавно мы вместе с коллегами с сайта информационного агентства «Спутник Кыргызстан» работали над таким простым вопросом. Что будет с курсом доллара в Кыргызстане? Это гадание на кофейной гуще всегда забавляет публику. И здесь, мне кажется, главная цифра заключается в том, что в текущем году главный банк нашей страны продал 633 миллиона долларов в безналичной форме, и 38 миллионов, это цифра на 24 ноября, в виде наличности. И это рекордные объемы, потому что, согласно данным нашего Национального банка, ранее за год никогда не достигалась отметка в 600 миллионов долларов. И, как правило, суммы были гораздо меньше. Плюс ко всему, еще у нас есть макроэкономический анализ от ЕАБР, который немножечко Кыргызстан затронули в своих прогнозах, в частности, по курсу доллара относительно к сому. И согласно базовому сценарию, средний курс доллара в ближайшие годы будет следующим. 2021 год, ну, собственно, он уже прошел, 84,6. 2022 год, 85,1. 2023, 85,5. После этого мои коллеги связываются с Национальным банком, пишут им письма, они не отвечают. А тут так повезло, что как раз-таки в гости совсем по другому вопросу к нам пришли из Нацбанка, собственно говоря, и сказали, что... Кто сказал-то, сразу отмечу. Это на вопрос мне про по учетной ставке отмечал начальник экономического управления Нацбанка Азат Казубеков. Ну, и я по просьбе коллег спросил его, что у нас будет с сомом. Он сказал, мы не комментируем сами и не прогнозируем обменный курс, ни его тенденции. Почему? Чтобы не мешать рыночному механизму образования обменного курса. Мы никаким образом не хотим влиять на его свободное образование, поэтому не можем ничего комментировать и прогнозировать. Есть риск навредить рыночному механизму. Вот такой же образ мышления бы, наверное, их коллегам из Нацбанка Турции, которые, как вы сказали, за такие же прогнозы сейчас сидят в местах не столь отдаленных.
Видите, да, вот я сразу отвечаю на этот вопрос, потому что одной из функций Нацбанка является так называемое инфляционное таргетирование. Вот, то есть, как вот не допустить безудержной инфляции, необходимо повышать учетную ставку, управлять ликвидностью. Это отдельная тема. И, конечно же, самое последнее убежище – это курс. Как мы смеялись вот в последнее время о том, что очень легко считать киргизские цены для европейцев. Потому что один сом – это один евроцент. Когда вот около 100 был, да, и когда у меня там друзья там в Польше, в Литве, там, в Германии спрашивали, сколько это стоит? Я говорю, а элементарно это там.
Один евроцент.
Да. То есть 1000 сомов, говорю, 10 евро. О, как удобно считать и так далее.
Им, да, им очень удобно.
Я так думаю, что мы, наверное, вот в период 22-23 годов мягко сползем от одного евроцента к одному просто центу. То есть мой прогноз о том, что вот мы с 85 будем в течение вот этих двух лет мягко сползать до курса 100 сом за 1 доллар.
Будем как японская иена.
Да, плюс-минус удобно считать, кстати, будет. Все говорят, а что тут 1 доллар, 100 сом, хорошо же. Но я не делаю именно прогноза на 1 год. Я думаю, что это будет в течение 2 лет с определенными колебаниями. Почему? Потому что давление на национальную валюту достаточно высокая. Плюс мы не знаем конъюнктуры рынка на сырье, мы не знаем конъюнктуру рынка на золото, мы не знаем конъюнктуру рынка на основные типы и виды продовольствия, которые мы, к сожалению, импортируем. Поэтому вот этот вот экономический баланс, на мой взгляд, будет достигаться, с одной стороны, ужесточением денежно-кредитной политики, да, и смягчением валютного курса. Ну, увы, это неизбежно. Как говорится, кто вам будет обещать, что курс вернется там, к 69, ну, можете в него уже бросать камни. Такого не будет, потому что объективных предпосылок для этого нету. Угу. Плюс, вот это то, что мы говорили, наше любимое нехорошее слово «инфляция».
Не любим это слово.
Да, но и это надо учитывать, надо отталкиваться от этого. И меры, которые должен предпринимать Нацбанк, они должны очень четко коррелировать с действиями Министерства финансов и Министерства экономики. И, честно говоря, вот мне всегда поражало, как вот председатель Нацбанка, экс-председатель Нацбанка, когда ему нужно говорил, а мы вам не подотчетны, имея в виду правительство, и говорил, что у нас свой закон в Национальном банке, он передовой и так далее, и так далее. А когда нужно, он говорил, а вот вы все делаете неправильно. Mm-hmm. То есть вот с точки зрения макроэкономики, наверное, должен быть здравый, прагматичный диалог кураторов этой темы, потому что у семи нянек действительно дитя без глазу. Понимаете? А у нас может оказаться так, что и без двух глаз такими темпами. Поэтому здесь мы должны очень четко понимать, что делает Минфин с Минэкономом, и четко понимать, что делает Нацбанк.
И как работает вся эта связка.
Да, да. Поэтому здесь вот в отношении курсов я такой как бы оптимистический пессимист, в том плане, что он будет аккуратненько сходить, вот так вот.
Да, ну, слушайте, ну столько денег жечь-то в этой топке вот прям жалко.
Жалко, потому что вот посчитайте, переведите их, это же как бы достаточно большая сумма. И опять же, да, говорят, что золотовалютные резервы должны покрывать критический импорт на определенный срок. И да, и нет. Почему? Потому что, с одной стороны, это консервирует структуру экономики, если она не самая передовая. А с другой стороны, мы должны выстраивать бюджет развития. Вот на эту тему нам с вами обязательно нужно поговорить, потому что вот этот бюджет расходов, он не очень мне нравится, что мы, извиняюсь, проедаем эти деньги. А бюджет развития – это такая вещь тонкая, это ручная настройка, это тот же дирижизм французский, кейнсианская модель, но мы сейчас без нее никуда, потому что структура экономики у нас перекошенная, и там, где правительство будет делать здравые шаги в этом плане, вот такой правильной ручной настройки, наверное, она будет поддерживать, возможно, вместе с гостями будущими в нашей студии.
Поговорим обязательно. Обязательно, а да. Можно вопрос по ликбезу? Когда пишут, что главный банк страны продает 633 миллиона долларов в безналичной форме, это что за форма такая?
Не, ну это просто, в общем-то, на торгах, по сути, как бы... Это,
то есть такие банк... деньги не лежат где-то в недрах Нацбанка?
Не, это как бы все это, как бы, извините, корреспондентские счета, то есть все доллары США, они ходят по корреспондентским счетам, как правило, там упирается в какой-нибудь там Chase Manhattan Bank или там какой-нибудь JP Morgan там, и так далее. То есть все доллары входят в долларовой зоне. А то, что 38 миллионов наличными продали, это, конечно, интересно. То есть ну, движение сумочек, движение инкассаторских имеется в виду.
Я думаю, что так много инкассаторских машин стало на улицах.
Вы знаете, для меня сейчас хороший кейс – это Афганистан.
Да вы что? Это же плохой кейс.
Плохой кейс, но надо учиться же на чужих ошибках. Когда американцы заморозили все авуары, все думали, ну все там, все упадет в разы. Упало, ну, где-то процентов на 30. Сейчас, конечно, курс Афгани к доллару не самый лучший. Ну, как-то вот эта вот базарная экономика у них вот как-то держится. Что-то у них, что-то продают, что-то покупают. Ну, надеюсь, что не вредные вещества. Надеюсь, что спасем как-то эту страну, по крайней мере, бедную, несчастную, хотя бы от гуманитарной катастрофы в ближайшее время. И я считаю, что надо учиться на таких кейсах, чтобы не повторять ошибок, и чтобы знать, куда, не дай бог, можно упасть, если мы потеряем голову и будем заниматься слишком опасными социально-экономическими экспериментами.
Вот экспериментов не хотелось
бы. Вот хотелось бы подытожить.
Давайте.
Что вот все-таки я оптимист, и 21 год, и вот тут хвостик 20 года, мы прошли на самом деле неплохо. Мы показали, что страна сама по себе, экономика, люди, они уже выработали свой иммунитет, свою внутреннюю устойчивость к политической турбулентности. То есть, по большому счету, мы вот эти смены президентов единственное, там, до конца не узаконили о том, что их, оказывается, можно не только демократическим путем менять. А так, по сути, все остальное у нас в стране работает. Это очень важно. События 5-го года, события 10-го года, события 20-го года говорит о том, что мы есть, мы умеем жить и выживать без особой оглядки на политические процессы. Хорошо, если эти политические процессы способствуют росту благосостояния. А если нет, у нас народ научился этому успешно сопротивляться. Так что для меня в этом плане 21 год показательный. что мы остались самими собой.
Куат Калыевич, до встречи в 2022 году. Нам уже, наверное, честь надо знать. Все-таки уже около 7 часов вечера. Думаю, у вас и у меня тоже дел достаточно. И наших слушателей поздравляю с наступающим Новым годом. Всего вам хорошего. Мы, честно, всегда хотим приносить вам только самые светлые, самые хорошие, самые добрые темы. Но, к сожалению, с тем фронтом работ, с которым мы сталкиваемся, не всегда это получается. Но, по крайней мере, мы говорим как есть, говорим честно. Куат Калыевич, с наступающим.
Всех с наступающим и наступившим.